Твои люди, Иркутск.
Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле передач «Твои люди, Иркутск» я очень рад принимает участие директор художественного колледжа теперь. А раньше это было многолетнее художественное училище. И я думаю, что иркутяне с удовольствием помнят именно название художественного училища, потому что все известные художники Иркутской области и Иркутска – это, по сути дела, выпускники Иркутского художественного училища. Но теперь это колледж, художественный колледж. И поскольку у меня сегодня рядышком со мной сидит директор художественного колледжа Назарова Людмила Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, то я, естественно, вынужден начать с того, чтобы спросить, а что, когда стал колледж, это стало вам лучше жить, легче или нет? И что вы получили вот от радости, получив это звание колледж, на сегодняшний день? Людмила Николаевна, будьте добры, скажите эту тайну, которая сокрыта.
Ну, я сначала поздороваюсь
конечно,
с нашими уважаемыми слушателями. Мне очень приятно, что мне предоставили слово на нашем Иркутском радио. Я здесь первый раз, поэтому я, конечно, постараюсь ответить на все вопросы.
Ну, тем более, что вы практически без малого почти 30 лет директор и преподаватель этого колледжа.
Нет, теперь тут немножко не так, конечно, нет. Это у меня такой общий стаж. Общий стаж директорский мой, так
вы
сказать, личный.
Хороший стаж, прекрасный.
А директором колледжа я работаю с 2001 года. То есть вот это,
ну, это когда
сколько, да, 18
вот это
лет уже, да. До этого заучем работала.
Это тоже стаж, я вам
лет,
скажу.
Да.
Поэтому я и спрашиваю.
Потом 10 лет я работала в художественном фонде, наверное, тоже знаю.
Да. Людмила Николаевна, милости просим, я вас
Ну, хорошо, я отвечу на этот вопрос, на ваш первый вопрос. Стало ли нам легче жить от того, что мы стали колледжем, и почему мы стали колледжем? Мы очень долго на эту тему рассуждали. Вот. И все-таки пришли к выводу, что несмотря на то, что старшему поколению нашего училища, я назову старшему поколению, конечно, им ближе по душе название Иркутское художественное училище. Естественно. А вот молодому поколению важнее художественный колледж. Ну, что тут греха таить? Растет другое поколение совсем российских людей, да? Они совсем несколько по-иному смотрят на те слова, которые мы произносим, да? И для них, наверное, для имиджа молодых людей очень важно кому-то сказать, что я в художественном колледже учусь, а не в художественном училище. Здесь ведь интересная такая вещь. Вот мы стали художественным училищем в 91-м году. До этого были училища искусств. И вот это училище искусств, оно настолько вот прямо вошло в мозги каждому, наверное, жителю Иркутской области, и не только. Потому что вот даже до сих пор, несмотря на то, что когда мы открываем выставки, и, естественно, там пресс-релиз готовим, допустим, там на телевидении, как правило, да, вот, и там написано, что Иркутский областной художественный колледж имени Копылова, или раньше мы писали, или Иркутское художественное училище было имени тоже Копылова. Вот, тем не менее, когда абсолютно молодые люди, молодые журналисты, которые работают на телевидении, они когда рассказывают, допустим, о выставке, они говорят, вот здесь студенты Иркутского училища искусств.
Да, это верно.
Понимаете?
Звучит, конечно, красиво.
Оно звучит, конечно, красиво,
но
уже безадресно получается. Вот. Поэтому мы подумали, что, наверное, какая разница, лучше, так сказать, пойти в ногу со временем. Тем более, что сейчас в системе образования училище – это слово, которое обозначает как бы и определенный уровень образования. Да? И новому поколению не совсем понятно, что это все-таки учебное заведение среднего профессионального образования, Вот, тем более углубленной подготовки. Мы же даем целых две профессии. Мы даем профессию художника и профессию преподавателя в области изобразительного искусства. Поэтому мы и колледж.
Да, ну это хорошо, это одна конечно, из причин. Это может быть и хорошо.
А не потому, что мы вот так решили, что колледж, там, это вот,
да, красиво,
колледжисты,
да.
Там.
Так. Это верно. У нас вообще, надо сказать, это историческая тяга к иностранному.
Значит, ну да.
Сначала есть... Россия вся поголовно говорила на французском языке, да, и все радовались.
Да.
Теперь мы говорим, что мы так любим русский язык, а по радио, по телевидению сплошь иностранщина. И я всегда говорю, какое удовольствие жить в Иркутске, который населен полиглотами. Потому что, оказывается, все понимают о французском,
да,
на английском, на немецком языке. А вот по-русски, я не знаю теперь, кто что понимает уже теперь, понимаете, это просто удивительно.
Ну, русский язык, видимо, тоже он видоизменяется.
Да, видоизменяется,
наполняется,
к сожалению,
да,
я тоже думаю. Мы сегодня говорим все-таки об иркутском художественном колледже-училище,
да.
Чтобы все знали, потому что меня тоже иногда спрашивают, разве у нас такое есть? Я говорю, да, есть. И вот сегодняшняя передача, я думаю, ответ всем тем, которые не знали, что у нас это есть, и пусть они радуются, что у нас на Иркутске есть именно такое училище, такой замечательный колледж, художественный колледж, и есть директор этого колледжа Назарова Людмила Николаевна, потому что она есть твои люди Иркутск. Людмила Николаевна, вот... Вы в своей основе керамист.
Да,
я так могу сказать?
Можно, да.
Но ведь это очень сложная часть художественной жизни, я бы сказал. Это очень трудная профессия, я бы тоже сказал. И вот поэтому я бы просил вас сказать, как вы вдруг вот пришли в эту, во-первых, художественную профессию, во-вторых, вот выбрали быть керамистом. Почему вдруг керамика?
Вы знаете, я как бы с детских лет я мечтала быть врачом.
Мне это очень импонирует.
Да, мечтала быть врачом, причем не гинекологом, не терапевтом, а именно хирургом. У меня мама имела отношение к медицине, я очень интересовалась всякой медицинской литературой. Потом у меня мама все-таки время войны, она работала в госпитале, и у нее было очень много литературы, связанной с, вот, с невозможной вот этой хирургией, которая в те годы была в связи с ранениями наших солдат. Вот, книги такие с фотографиями, интересно, мне это было все интересно читать, я все это изучала и об этом мечтала. Но как-то так получилось, что в связи с нашим переездом в другую квартиру, я попала в другую школу. И вы знаете, видимо, в юности очень важно встречать человека, который, ну, как-то накладывает определенный отпечаток в твоей жизни. И вот такой был Виктор Петрович Затеев у нас в школе был. Он преподавал астрономию, преподавал рисование. До него я не знала, что умею рисовать. И, кроме всего, этот человек, он... Вы знаете, как у нас был Машуков такой в училище в свое время, так вот Виктор Петрович, он как бы аккумулировал в себе все, всевозможные мероприятия и прочее. И вот он выяснил, что я, кажется, умею рисовать. Причем он меня сразу как бы заставил рисовать маслом. Я делала, не поверите, я делала гигантские копии, допустим, Васнецова, там, Иван Царевич на сером волке, для того, чтобы на сцене это стояло вот во время праздников новогодних. Вот это занималась такой работой. И он мне сказал, тебе надо обязательно быть художником. Причем это как-то так говорилось, но я не знала, что на художников учатся. Я думала, это вот так вот у человека есть какие-то способности, и он занимается этим делом. Вот. И когда я закончила школу, я попыталась поступить в мединститут, не поступила, я не прошла по конкурсу. Конкурс был 15 человек на место, тем более я на такое отделение поступала. Я, естественно, не прошла по конкурсу, и тогда мне папа сказал, вот вместо того, чтобы вот ходить там рисовать, лучше бы училась на пятерке, сдала бы экзамены и поступила бы в институт. А так иди работай, устроил меня художника там, в какую-то организацию. Ну, естественно, это был целый год, и нужно было чем-то заниматься помимо работы. И вдруг к нам в город приехал выпускник Грузинской академии художеств, красивый грузин Сосо. И он организовал при дворце Горняков, организовал студию художественную. И набирал, конечно, желающих было много, и он набирал таких ребят, таких способных. И я вот попала в эту группу. И от него-то я узнала, а он занимался керамикой. Он нам показывал свои работы. Вот меня это очень заинтересовало. Я даже что-то пыталась дома делать. Вот. Но, естественно, не так много я знала об этой керамике. А потом я собралась все-таки поступать. Узнала, что, оказывается, учатся на художников. И я собралась, я в Казахстане тогда жила. И моя подруга по нашей студии, она собиралась ехать в Алматы. Там несколько раз она ездила туда поступать. И я случайно, возвращаясь с работы, наткнулась на справочник поступления вот в техникумы и стала листать, и вдруг обнаружила, что вот Иркутское училище искусства, и там есть отделение художественной керамики. И я написала письмо и в Алматы, отправила письмо сюда, в Иркутск. Причем, недолго сомневаясь, я написала именно директору о том, как я хочу быть художником, как это для меня важно и все прочее, прочее. И отправила в Алматы и сюда, в Иркутск. И вот моя подруга уже получила оттуда вызов, там какие-то буклеты, какие экзамены надо сдавать, а у меня ни ответа, ни привета. Ни из Алматы, ни из Иркутска. И вдруг через какое-то время приходят сразу два письма. Из Алматы там пришла, ну, обычно напечатана эта как инструкция, да, требования поступающим, а из Иркутска пришло письмо, подписанное директором и написанное ее рукой, которого написала, то есть вот уважаемая товарищ Богатырева Людмила, я, значит, очень рада, что вы хотите вот то-то, и поэтому мы ждем, приезжайте, пожалуйста. Я маме говорю: мама, куда мне ехать? А она мне говорит: ну, знаешь что, директор – это должность такая, у которой очень мало времени на какие-то там письма, да, всем, кто там туда вообще может писать, а она своей рукой, да, ответила тебе. Поэтому, конечно, надо ехать в Иркутск. В Иркутске, значит, хорошие люди, это замечательное учебное заведение. Вот так я здесь оказалась.
Ну вот, видите, это вообще действительно показатель был необычный.
Я храню до сих пор это письмо, да, от Ивы Константиновны.
Конечно, молодчиночка она, потому что она хотела, чтобы не были хорошие ученики.
Да, вот такая история.
Вы стали керамистом уже, выпущенные из училища.
Да, да, в 72-м году я закончила и поехала работать на завод, на Ангарский керамический. Там я проработала лет 8, наверное, я проработала художником. Такая должность была у меня — инженер-художник. Ну, естественно, там всевозможные образцы делались для производства. Это очень трудная работа, потому что одно дело сделать какую-то там работу, допустим, для себя, чтобы выразить свои собственные там мысли, чувства в одном экземпляре. А другое дело, когда ты делаешь что-то для того, чтобы выпускалось там в тысячах штук. Это должно быть очень все технологически отработано.
Вот было... Это в какой-то степени, наверное, керамика сходна со скульптурой.
Ну да, в принципе, потому что, конечно.
Особенно,
да,
когда,
да,
вы говорите, да, если делается в одном экземпляре, то выражается определенная идея, мысль, какая-то задача, наверное, определенная.
Да, да.
А вот скажите, пожалуйста, Людмила Павловна, вот на сегодняшний день керамика нужна кому-нибудь? Ее используют вот так вот, как надо было бы использовать? Потому что это же украшение, это художественное произведение ведь.
Ну, я думаю, что, конечно, сейчас у нас в области наш замечательный хайтинский завод фарфоровый не работает, у которого была удивительная, конечно, сам удивительный фарфор был, который по своей белизне, разумеется, не уступал ни питерскому фарфору, ни мейсинскому фарфору по индексу белизны. Вот. К сожалению, нет такого завода. И Ангарский керамический завод, там, по-моему, тоже закрыли товары народные потребления. И какие-то мастерские, которые у нас были по товарам народного потребления в советские годы, их сейчас тоже нет. Но, тем не менее, такие крупные предприятия керамические, такие как Ленинградский, Ломоносовский фарфоровый завод, например. Дальше предприятия, московские предприятия, которые когда работали в системе художественного фонда, допустим, Конаково, Гжель, это все, слава богу, работает. Потому что там-то, в принципе, сосредоточены самые главные достижения российского русского фарфора. Вот. А у нас здесь, в Иркутске, особенно последние годы, очень сильно развивается индивидуальная керамика. Таволжанские, семья таволжанских, которые начинали, ну, буквально с нуля осваивать керамику. Сейчас у них небольшое производство. И у нас наши студенты там проходят практику у них производства. Они, конечно, в большей степени занимаются сувенирной продукцией, потому что она имеет определенную востребованность.
Ну да, сбыт.
Конечно, есть. Ну, кружками нас снабжает всевозможными Китай. Правда, вся изобразительная часть на этих кружках через какое-то время
исчезает
вся, потому что она нанесена, естественно, не керамическими красителями. Вот. Ну, как все китайское, оно все сделано так это.
Ну да, и, наверное, да. Надо же подвергать обжигу.
Ну, конечно,
это
же требуется большого обжига. Это если керамическая краска, допустим, она жгется на 800 градусов. 700-800 градусов. Представляете, какие энергетические надо затрачивать силы, да? Это надо сначала обжечь ее на температуру того материала, который есть, а это где-то 1000 с лишним градусов может быть, да, а потом еще и раскрасить, а потом еще раз обжечь. Но это минимум, это минимум. Конечно, это очень большие затраты. Вот. А так, то, что они делают, ну, это переводные картинки, которые наносятся, ну, там такая, видимо, клеевая основа. Сейчас же клеи есть такие, что ты можешь нечаянно на палец попадет. И ты к столу приклеишься,
навечно,
да? Да, поэтому...
Навечно.
Да, навечно. Поэтому вот они, видимо, вот это вот все используют. Ну, это некачественно. Поэтому оно и стоит, эти кружечки, они стоят очень дешево. И все, что угодно на них можно нанести. Ну, под любой праздник сделать такой сувенир. Вот. А я-то, конечно, придерживаюсь настоящей керамики. Я в этом отношении все остальное считаю бутафорией. Ну, как в театре, там базы стоят на сцене, вроде керамические.
Красиво вроде.
Да, на самом деле они сделаны из папье-маше. Uh-huh. Это то же самое, я считаю, когда керамика выполняется не совсем из тех материалов, которых она призвана. Ведь это вечный материал, который когда-то был обнаружен человеком, да, и использовался еще в неолите.
Ну да,
когда делали, да, когда из глины лепили всякие там горшки, когда вот люди начали все-таки употреблять горячую пищу в силу каких-то обстоятельств, не знаю каких, и они делали из глины такие горшки толстостенные, грубые очень, и в них они, так сказать, глина не пропускала воду, они прямо ставили это на огонь, и вот в это вот все вот это вот делали, а так как костер, он же не дает сразу высокой температуры, то, естественно, эта чашка, она потихоньку и обжигалась, и одновременно в ней варилась еда. Потом, конечно, она рассыпалась, но глины было много.
Да, но свою она выполняла.
Свою роль она выполняла, да.
А вот скажите мне, Людмила Николаевна, сколько у вас студентов-то на сегодняшний день?
Сейчас у нас уже 168 человек, вот по последним данным.
Это на все факультеты? То есть во
да,
всем
на все
вашем
факультеты,
колледже,
да.
А вот вы знаете, вот перед тем, как мне идти с вами на беседу, вот на эту... Я сделал такие статистические исследования, если это можно сказать так громко. Значит, я посчитал, сколько мужчин и сколько женщин занимаются художеством, вот таким профессиональным. И, вы знаете, у меня как-то все время получалось, скажем, 10 мужчин, потом Новикова, потом 10 мужчин, там, скажем, потом Шпирко, значит, потом еще можно 15, скажем, мужчин, потом Ларева. То есть это считанные женщины, которые занимались и занимаются Царствием Небесным, тем, которые ушли, к сожалению, это великая память о них, и те, которые живы, слава Богу, которые занимаются сегодня истинным художеством. Вот скажите, это что, пристрастие у мужчин такое больше к художеству? Что под этим лежит, вот такое вот разделение на мужчин и женщин с преобладанием мужского сословия именно в сфере художников?
Ну, я думаю, это, наверное, касается и музыкантов тоже. И это, наверное, касается и врачей тоже. Если мы возьмем исторический мониторинг такой проведем, да, то это фактически касается, ну, науки. Это в большей степени всегда касается, что мужчин больше, женщин меньше. да? Но я думаю, что это, скорее всего, связано именно вот с соотношением, которое было раньше выстроено, соотношением между мужчинами и женщинами, зависимым отношением женщин от мужчин, да? Все-таки ведь всегда мужчины, они, так сказать, делали погоду, да, в социуме, так ведь? А не женщины. Женщина, она вроде как шея, она, конечно, что-то пыталась куда-то эту голову повернуть, но тем не менее, все равно голова принимала основное решение.
И ситуация сложнее становится. Да. Недавно я прочитал о том, что у нас по всему миру не хватает 45 миллионов женщин. Значит, удел мужчин, конечно, начинает усиленно превалировать над женским населением. Да. Хотя женщина и чувствует более остро и окружающую среду, и все эти лирические стороны, которые она может воссоздать. И вот особенно, мне кажется, что сейчас у некоторых такие проявления, теперь, как это называется, современное искусство, когда приходишь, смотришь на картину, понять ничего не можешь, а под ней стоит номер там 268, иди ищи, что там будет в каталоге. Но мы с вами ведь родились и выросли при социалистическом реализме. Вы тоже сегодня отрицаете это направление и считаете, что вот такое современное искусство – это именно передовое и наиболее нужное на сегодняшний день в сфере художнических, так сказать, применений?
Я считаю, что, вот знаете, реализм – вот все, чем занимается художник, то есть реализм по своей сути, он пронизывает вообще все стили, которые мы называем абстракционизм, модернизм, там, поп-арт и прочее, это тоже реализм. Другое дело, что в свое время, это в 20-х годах, где-то там появился такой стиль реализм, да? Стиль реализм. То есть есть стиль, а есть суть вопроса. Да? Ведь абстракционизм, абстрактный художник, он ведь тоже передает реалистические ситуации. Да? Ну вот Гернику возьмем, например, Пабло Пикассо. Изображение, реалистическое произведение о трагедии в Гернике. Вообще-то. А не просто там какие-то вещи. И потом я вам хочу сказать, что ведь если мы берем реализм как по своей сути, что значит реализм, да? Но это даже и не фотография, с одной стороны, да, а это именно такая консистенция внешних признаков и внутренних признаков того или иного предмета, да? То есть, допустим, реалистический портрет. То есть я делаю ваш портрет, да, все говорят, о, это Беркович, Арнольд Владимирович, да? Но что-то не то. А что не то? А потому что художнику, например, не удалось передать вашу суть. А ведь это художники умели передавать, да? Художник абстрактный, абстрактного направления, да? Он тоже может сделать ваш портрет.
Ну да, но тогда может глаз быть в одном внешнем углу, нога в другом.
Вы можете не походить. То есть люди, которые, допустим, они не имеют воображения, они вас могут абсолютно не узнать, сказать, что это такое, да? Но те, которые вас знают хорошо, они под тем каким-то стилистическим признакам, цвету, фактуре, форме, линии, они скажут, это Беркович. Вот знаете, фильм был, в котором снимался Олег Даль, он называется «Приключения принца Фаризеля», да? И вот там, когда художник-абстракционист нарисовал вот этого самого главного криминального авторитета, которого принц вылавливал. Да? Это абстрактная была работа абсолютно. Но все, кто хорошо знали этого криминального авторитета, они сразу сказали, боже мой, это клетчатый. Его узнали все. Понимаете? Вот поэтому говорить, что, допустим, абстракционизм – это нереалистическое искусство, тоже не скажешь. И, вы знаете, еще один момент такой. Вот только тогда любое направление стилистическое, оно не имеет смысла, его нельзя отнести к реализму и вообще ни к чему, если в основе его не лежит академические знания, навыки, академическое искусство. То есть художник, который занимается каким-то стилистическим искусством, он все равно должен пройти эту академическую школу, он должен уметь рисовать, он должен уметь рисовать человека. Он должен уметь его писать, он должен разбираться в композиции, она имеет тоже свои принципы, свои законы, он должен понимать влияние цвета на композицию, да? Он должен понимать психологию воздействия на человека цвета определенного, И цвет может быть выражением каких-то чувств, которые художник хочет передать. Так же, как и линия, толстое, тонкое пятно, какой-то штрих, там ритм и так далее. Законов композиционных очень много, и они свойственны не только прикладному искусству, но, естественно, дизайну, но, естественно, даже и станковой живописи.
Но они, тем не менее, должны быть понятны зрителю, наверное, неискушенному в таинствах подготовки художника. Потому что если это непонятно, то ведь это надо приходить вместе с художником, чтобы он дал толкование этого произведения. Или тогда это свободное творчество. Я смотрю это так, вы приходите, смотрите так. Значит, и тогда все, кто не приходит, у них свое собственное мнение по данному вопросу.
Ой, согласна с вами.
Именно так.
Да. Это я, вы знаете, просто могу даже вот так привести такой пример. Допустим, музыка, классическая музыка, так, и, допустим, какая-то современная ритмичная музыка, я не знаю, рок, ну, джаз и так далее,
поп всякие.
Здесь ведь, вы понимаете, я так думаю, или вот с моей точки зрения, мне некогда особо музыкой заниматься, вот. Но я думаю, что чем музыка эта проще, тем она доступна большей части людей. Чем она проще, да, вот там, раз-два-три, да, вот оно более понятно. Чем сложнее, да, ритм переплетается с самой мелодией, да, тем сложнее это понять и сложнее почувствовать. Любой человек ведь должен созреть как для понимания музыки, так и для понимания изобразительного искусства. Я считаю, любой человек, если он заботится о своем интеллекте, да, то бишь он сначала получает знания, потом вот он переосмысливает эти знания, потом он эти знания начинает подвергать какой-то критике, потом он ищет, прав он или не прав, и с помощью этого он развивает свой интеллект, то рано или поздно, не имея знаний в области композиции музыки или в композиции в изобразительного искусства, он все равно это произведение поймет.
Понятно,
вот
то есть все равно он как бы саморазвитие на непонятном.
Да, в какой-то степени. Да.
Потому что я вспоминаю свое первое знакомство с такой картиной современного искусства. В Лувре висела на первом этаже, там они решились провести вот такую выставку современного искусства, когда мы там были в свое время. И там висело 6-метровое полотно в рамке, абсолютно белое простыня, извиняюсь на это название, значит, этот холст, и посредине была черная такая точка, диаметра 4 сантиметра, и все, и больше ничего. И все мы, конечно, ходили, ломали голову, что это за такое, потому что 6 метров в длину и 4 в высоту, целая стена. А потом, значит, когда мы спросили нашего гида, что это за картина, она посмотрела в аналах, и там было написано, это конец Второй мировой войны. Хотя, конечно, у всех, кто там из нас смотрел, были другие названия, значит, и картины,
другие мысли,
там, значит, и все.
Да.
И мы так ушли, значит, ободренные только тем, что это такое
что
название, такое, которое,
одна,
да, политическое,
точка.
Да, мы посмотрели, да, значит, начало, значит, этого. Хотя там были, конечно, действительно цвета, которые вызывали какое-то ощущение внутренней вот такой и гармонии, и дисгармонии, к сожалению. Значит, но тем не менее принимались.
Людмила Николаевна, здесь тоже способ такой, как,
ну, конечно,
композиционное такое, да, прием, как контраст,
да,
например. Значит, с помощью контраста.
Людмила Николаевна, я вот хотел вас спросить еще, вот вы сейчас, ваш колледж установил связи с монгольскими училищами, насколько я понимаю, да, колледжами, и с Южной Кореей.
Нет, мы очень давно, мы где-то с 99-го года, с 2000-го года, мы с университетом, к сожалению, допустим, в Корее, там у них нет вот таких учебных заведений среднего профессионального толка, у них там, если есть что-то такое, кто дает там среднее специальное образование или начальное специальное образование, оно все находится при университетах. Ну, то, к чему сейчас стремятся у нас наши Министерство образования и науки, оно, видимо, пытается это делать. Единственное, только человека разделяет то, что у нас университеты, они все федеральные, а все средние профессиональные образовательные учреждения, они все региональные, а это разные деньги.
Ну да, конечно.
Да, и поэтому, естественно, федералы не могут вот это все вот так. Да. Если бы, допустим, мы были побогаче и побольше было средств, наверное, так бы и сделали.
Да, никто не хочет.
Поэтому мы с 2000 года начали работать, мы вот с Корейский университет Педжидо. Они приезжали к нам на пленэр, ездили, мы ездили к нам, наши ребята ездили на пленэр, мы постоянно обменивались выставками, и до последнего времени. Сейчас как бы у нас эта ситуация в силу того, что у них там, естественно, кризисная вот такая ситуация, ездить к нам дорого, а нам тем более к ним дорого ездить. Как бы вот эти связи, они проходят уже больше в таком в личностном таких взаимоотношении наших преподавателей с теми преподавателями, которые живут в Корее, например, да, или в тех выставках, которые проводит Союз художников. У нас же, ну, из наших 23 специалистов, которых где-то у нас получается где-то 15 человек, это художники, преподаватели, ну, почти все они члены Союза художников в той или иной области. Вот. Поэтому все равно, вот я в прошлом году ездила в Корею, там приглашали меня, там, и мы возили туда работы наших художников и наших преподавателей в том числе. И с Монголией мы поддерживаем отношения чуть позже, с 2005 года. И до сих пор, вот они приезжали недавно к нам, монголы, открыли вот эту выставку. Вот, и поедет наш преподаватель на 9 мая, там будет открывать выставку плаката, выставка-конкурс будет плаката, который делают и монгольские студенты, и наши. Там у них институт искусств. И вот раньше был художественный институт, с которым мы работали, а потом присоединили к институту искусств.
Понятно. Вот.
Поэтому мы поддерживаем отношения, хотя, конечно, хотелось бы поактивнее, побольше. Ну,
понятно.
Но тут есть свои...
Понятно. Свои, это не от вас зависит,
да,
все ваши ограничения,
к сожалению. Да.
Камиль Николаевна, Иркутское художественное училище, Иркутский художественный колледж, я все срываюсь на прежнее название, но я думаю, что слушатели мне простят, я все-таки на возрасте, уже существует более 100 лет. И вот я хотел бы почти в заключении нашей с вами передачи спросить вас, вот за эти 100 лет, какие ощутимые вот изменения вы почувствовали, вы видите, и что вам кажется еще впереди?
Ой, какой трудный вопрос. Но, наверное, поскольку я работаю директором, да, я в большей степени все-таки человек, который занимается материальной матчастью, так сказать,
понятно,
которая меня больше всего волнует, потому что вы сами понимаете, что новый закон об образовании, он предъявляет очень серьезные, так сказать, именно материальные требования к учебным заведениям. Да. У нас должно быть все не хуже, чем в Европе. Понятно, чтобы все было. Потом, тем более, мы же услуги сейчас предоставляем, а не учим. А коли услуги, значит, все должно быть идеально. До идеальности еще далеко. Поэтому вот эта часть меня волнует очень сильно. Но, тем не менее, что я хочу сказать. Вот в 1910 году, когда Ковылев создал эти классы, приехал сюда, в Иркутск, после окончания Питерской академии, и создал здесь класс. Это, кстати, для рабочих и мещан были эти классы рисования и живописи. Вот. После этого оно все ушло в Народный университет советской власти. Потом где-то в 1930 году это стало и за педтехникум, потом и за педтехникум перед войной в 1938 году превратился в художественное училище. И художественное училище просуществовало до 1961 года. В 1961 году определили, нас вместе соединили с музыкальным училищем. Мы стали училищем искусств до 1991 года, ровно 30 лет получилось так. Вот. И что самое главное произошло за эти 100 лет? Самое главное, что в 2012 году мы наконец-то по решению нашего правительства Иркутской области получили вот это здание на Халтурина 1. Это теперь наше здание, понимаете, наше. У нас никогда за все 100 лет у художественного училища никогда не было своих помещений. Где только мы не были. На Волконского, там, где вот потом были военная комендатура, там были. Мастерские были, я вам скажу сейчас, вот вы помните перекресток Карла Маркса и Урицкого. Магазин Лена был, сейчас там Адидас.
Да, да.
Вот там были мастерские. То есть мастерские эти были разбросаны по всему городу. И вот то, что в 61-м году, когда соединили вот нас вместе, и в это время как раз освободился это здание на Карла Маркса 28, там находилась до этого наша облсполком. Как раз построили облсполком, и они переехали в это серое здание. А это здание освободилось, нас соединили всех туда в кучу. И это был, конечно, огромный прорыв. Но, к сожалению, так получилось, что после того, как нас разделили, то как бы на баланс это здание ушло музыкальному училищу, а мы опять остались вот как вроде бедные родственники. Вот. Поэтому, когда нам дали это здание новое, это очень много значило. Очень много значило. Но а остальное, я считаю, что, конечно, Министерство культуры, которому мы подчиняемся, учредителями является, они, конечно, делают для нас много. Потому что и мы даже в самые тяжелейшие годы, когда там люди без зарплаты сидели, все, у нас никогда даже зарплату не задерживали. Пусть она была небольшая, но она всегда была. Вот. То есть, как бы на культуру... Мы иногда обижаемся, говорим, что культура вот у нас там в России на последнем месте. Это не так. Потому что если бы было так, то нас бы уже давно не существовало. Ни художественного, ни музыкального училища. Нас бы просто не было. Конечно, нам хочется, чтобы было лучше. Но растут молодые кадры. Ну, ты больше, мы посчитали, где-то мы 1004, наверное, за эти все годы, 1004, если не больше, выпустили специалистов. Вот сейчас союз художников, их 160 человек, там практически все наши выпускники. Причем те, которые закончили институт и вернулись сюда, в Иркутск. В Красноярске там работают мои ученики, которых я уже выпускала. В Питере. В Мухинке учатся, в Строгановке учатся. Вот сейчас начинает возвращаться то поколение, которые уже мои выпускники, они начинают возвращаться в Иркутск.
Поэтому это прекрасно, это когда возвращаются.
Да? И самое главное, что мы успели, мы за 100 лет сохранили все традиции, которые у нас были, и очень их бережем.
И берегите, конечно. Да. И я очень рад, потому что это действительно залог того, что в Иркутской области будет культура, и о том, что есть действительно замечательные люди, которые отвечают практически, несут эту культуру и обеспечивают эту культуру. И я еще раз хочу сказать, что это великое дело, что во главе этого Иркутского художественного колледжа стоит очень заинтересованный, очень талантливый, очень нестандартный, я бы сказал, человек, который знает, как жить, чем жить, и знает то, что для него является очень важным в будущем. Заслуженный работник культуры Людмила Николаевна Назарова. Это твой человек Иркутск.
Я очень благодарна, Арнольд Владимирович, что вы меня пригласили на эту передачу и дали мне такую возможность предоставить, немножко рассказать об училище нашем, о нашем колледже имени Ивана Лавровича Копылова. Замечательный был человек, кстати. Вот, я очень рада этому, благодарна вам за это и предоставленной мне возможности рассказать жителям Иркутска о том, что такое художественное образование. Спасибо вам большое всем.
Спасибо вам тоже за то, что вы были искренни и честны в этой нашей беседе. До новых встреч, Людмила
Спасибо.
Николаевна.
Всего доброго.
Твои люди, Иркутск.
Свежесть утра и росой заплачут тихинские скверы. По Амурской одиноко пробежит троллейбус первый. Лентой серой снова свадьбу понесет Байкалу трасса. И целует нежно солнце золотые шпили Спаса. лентой серой, снова свадьбу понесет Байкалу трасса. И целует нежно солнце золотые шпили спаса. На фонтане пацаны в штанах залазят прямо в воду. Горожане здесь бросают свою мелочь на погоду. Будто годы замирают здесь, не пролетая мимо. И прохожих донимают теплым снегом тополины. Будто годы замирают здесь, не пролетая мимо. И прохожих донимают теплым снегом тополины. Нет Иркутска без театров и старинного вокзала, без избушек, что остались от последнего пожара. Здесь гитара расплескает аромат черемух белых, и трамваи поднимают стаи голубей несмелых. Здесь гитара расплескает аромат черемух белых, и трамваи поднимают стаи голубей несмелых. И в дороге я Иркутск всегда по памяти рисую, и Синюшку, и Урицкого, и улицу Большую, и Марата, и рабочий брод я вспоминаю, и как прежде по любимому я городу шагаю. И Марата, и рабочие, и брод я вспоминаю, и как прежде по любимому я городу шагаю.